Свобода. Радио «Свобода» подводит итоги минувших 6 дней. Россия и США согласовали параметры важного договора по контролю над вооружениями.
С момента моего вступления в должность я был привержен политике перезагрузки наших отношений с Россией. Мы уже работаем вместе по вопросам Афганистана. Мы координируем нашу экономическую политику посредством «Большой двадцатки». И сегодня мы достигли соглашения по одному из самых важных для моей администрации вопросов.
Бывший майор милиции держит удар. Алексей Дымовский не смирился с судебным проигрышем.
Продвижение в интернете и в средствах массовой информации в любом случае не буду делать, как бы там меня не обязывал суд, я лучше 3 года отсижусь. Добиваться справедливости надо. Я буду ее добиваться.
Петербургская студентка победила генерала. В России еще не все потеряно, считают эксперты.
Молодая девушка сочла действия, которые власти, наверное, считают абсолютно нормальными и приемлемыми, оскорблению своей чести и достоинства, как, собственно, быть и должно. И она выиграла. Это удивительно. Это меня радует.
Переход к новой системе часовых поясов обрадовал не всех россиян.
Часовые пояса – это то, что определяется законами природы, а не законами государства. И от того, что государство решило, что у нас время идет по-другому, солнце вставать на час раньше не станет.
В прямом эфире с оценками компромата и антикомпромата в интернете участники событий, политики и эксперты. Программа «Радио Свобода. Итоги недели». Добрый вечер. У микрофона «Свободы» Андрей Шарый, постоянный автор и ведущий программы «Итоги недели» Дмитрий Волчек в отпуске. Так что сегодня я познакомлю вас с главными итогами минувших 6 дней. Российско-американский договор о стратегических наступательных вооружениях будет подписан в Праге 8 апреля. Дату и место подписания согласовали в пятницу президенты двух стран после окончания затянувшихся более чем на год консультаций экспертов. Соглашение рассчитано на 10 лет. Пока полный текст документа не обнародован, эксперты не могут с полной определенностью судить о том, как именно были разрешены все спорные вопросы, которые затягивали переговоры. Однако, судя по всему, найден компромисс, обе стороны останутся умеренно довольными. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальпирович.
Министр иностранных дел Сергей Лавров говорил о документе как о новой вехе во всеобщем ядерном разоружении. И, произнося цифры согласованных ядерных потенциалов двух стран, российский министр своей интонацией давал понять, что это статистика исторического значения.
1550 развернутых боезарядов для каждой из сторон. Это примерно на треть ниже того уровня, который существовал до сих пор. 700 развернутых межконтинентальных баллистических ракет, ракет подводных лодок и тяжелых бомбардировщиков. Это более чем в 2 раза ниже, чем действовавший до сих пор уровень. И 800 развернутых и неразвернутых носителей стратегических вооружений. А это более чем в 2 раза ниже того уровня, который существовал ранее.
Совсем по-другому звучал голос начальника Генерального штаба Российских вооруженных сил, генерала армии Николая Макарова.
В ходе напряженных переговоров были найдены взаимоприемлемые количественные показатели стратегических ядерных сил. Выйти на взаимоприемлемые решения в установленные сроки позволила очень конструктивная позиция, выработанная в ходе совместных консультаций группой комитета начальников штабов Соединенных Штатов Америки. Срок действия договора 10 лет с выходом на установленные технические параметры в течение 7 лет, достигнутые договоренности снимают взаимные озабоченности и полностью отвечают интересам обороноспособности и безопасности Российской Федерации.
Николай Макаров, благодаря американцев за сотрудничество, читал свой текст по бумажке и делал это явно без особой охоты. Еще совсем недавно тот же Макаров говорил, что представители США не хотят увязывать сокращение наступательных вооружений с вопросом о противоракетной обороне. Многие эксперты в ходе переговоров называли российских генералов главными противниками компромисса с американцами и говорили, что если неуступчивость военных надоест политическому руководству страны, то оно просто отдаст им прямое указание. Похоже, что так и случилось. Во всяком случае, один из ведущих экспертов в области стратегических вооружений, главный научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Владимир Дворкин, таким результатом доволен.
То, что остановились на том, что 700 – это предельный уровень по носителям развернутым, а 800 – это общий уровень, ну, свидетельствует, во-первых, об определенном изменении тех правил засчета, которые были в договоре СНВ-1. В договоре СНВ-1 не было деления на развернутые и те, которые есть полностью в составе стратегических наступательных вооружений. Здесь произошло это разделение, вот 700 и 800, это вполне разумное. Те, допустим, подводные лодки, ракетоносцы, которые находятся на ремонте, ну, они реально не состоят в боевом составе. То, что в договоре, судя по всему, не упоминаются обычные высокоточные заряды, это, скорее всего, связано с тем, что Соединенные Штаты не планируют развертывать большого количества зарядов, ну, может быть, 100, там, 150, 200. И если они будут входить в общий зачет, они войдут в общий зачет, то это никаким образом существенно не снизит потенциал ядерных Соединенных Штатов. По поводу связи оборонительных и стратегических наступательных вооружений, ну, это, как и ожидалось, будет только в преамбуле, потому что это договор о СНВ, а не о ПРО. И никаких, конечно, ограничений на ПРО этот договор наложить не мог.
Впрочем, эксперт Московского центра Карнеги Алексей Арбатов, в свое время принимавший участие в разработке договора СНВ-1, говорит, что у парламентариев и военных в обеих странах после подписания нового договора в Праге останется масса вопросов к своим лидерам.
США будут требовать к ответу президента и всех должностных лиц, чтобы они ответили, чего же США добились от России. А главный интерес США был в транспарентности, контроле. А здесь Россия уперлась и оставила как можно меньше. В частности, мониторинг в Воткинске снят, шифрование телеметрической информации, которое было раньше запрещено, сейчас будет разрешено. А в России будут нападать на договор, потому что он не запрещает США проводить сокращение частично за счет перемещения боеголовок с ракет на склады. Будут говорить, как же вы так, ведь они могут в любой момент их вернуть и вдвое-втрое нарастить потенциал. И во-вторых, из-за того, что он не запрещает американцам часть стратегических средств переоборудовать под высокоточное неядерное оснащение, что сейчас Россия стала во главу угла в качестве угрозы национальной безопасности.
Российские военные продолжают говорить о том, что в договоре будут увязаны СНВ и ПРО, но это скорее хорошая мина при плохой игре. Кроме того, одним из главных камней преткновения в переговорах был пункт об оснащении стратегических носителей неядерным высокоточным оружием. Те, кто входил в военную часть российской делегации на переговорах в Женеве, говорили, что вообще-то страна, по которой выпущена ракета, не знает, ядерная у этой ракеты боеголовка или нет, и может ответить ядерным ударом, что спровоцирует мировую катастрофу. Владимир Дворкин говорит, что во всяком случае между Россией и США такого просто не может быть.
Ядерный ответ может быть только на массированное нападение. А ракеты с высокоточными неядерными зарядами будут запускаться в одиночном порядке. И никто, заметив этот пуск, не будет предпринимать никаких мер. Потому что системы предупреждения российские хорошо видят, откуда запущена ракета, по какой траектории она идет и в какой район она должна доставить боеголовку.
Договор выглядит действительно компромиссным, но многие наблюдатели уже предрекают ему тяжелую судьбу. И если Российская Дума проголосует при ратификации документа тогда и так, как ей скажет исполнительная власть, то с парламентариями в Соединенных Штатах все не так просто. И Бараку Обаме еще предстоит доказать им, что все болты и гайки в новых российско-американских договоренностях затянуты хорошо. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Программа «Общественное мнение». Граждане России, у микрофона «Радио Свобода». Совместный проект «Радио Свобода» и аналитического Левада-центра. Самые свежие социологические исследования. Живые голоса россиян. Опросы, проведенные на улицах российских городов. Программа в эфире каждое воскресенье в час дня. Повтор в 7 вечера и в понедельник в 2 часа ночи. Ведущая Вероника Баде. Слушайте «Радио Свобода».
В эфире «Свобода», программа «Итоги недели». Бывший майор милиции из Новороссийска Алексей Дымовский, полгода назад выступивший с громкими разоблачениями о коррупции и других злоупотреблениях в милицейском руководстве, проиграл судебный процесс о клевете против своих бывших начальников. Однако выполнять судебные решения, тем более извиняться, Дымовский не собирается. Об этой истории корреспондент «Радио Свобода» Кристина Горелик.
Алексей Дымовский приобрел известность после того, как 7 ноября 2009 года в интернете появилось его видеообращение, – в котором милиционер выступил с критикой порядков, царящих в органах милиции, заявлял о коррупции, сетовал на несправедливые отношения со стороны руководства. Вскоре после этого глава МВД Рашид Нургалиев назначил служебную проверку. Изложенные в интернет-послании факты, согласно этой проверке, не подтвердились, а почти одновременно с проверкой стало известно, что Дымовский уволен из органов внутренних дел и против него возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Дымовский был взят под стражу и помещен в СИЗО, однако 7 марта выпущен под подписку о невыезде. В это же время начальник Новороссийского УВД Владимир Черноситов и начальник УВД Приморского района города Валерий Медведев подали на Дымовского в суд иски о защите чести и достоинства, потребовали извиниться перед ними и выплатить в качестве компенсации морального вреда по 100 тысяч рублей каждому. Во вторник Приморский районный суд Новороссийска частично удовлетворил иски милицейских начальников, потребовав от Дымовского публично извиниться и выплатить по 50 тысяч рублей каждому. «Уж лучше я сяду в тюрьму», — заявил Алексей Дымовский.
Я понял, каким будет решение, когда Константинова федеральная судья заявила о том, что мое было видеообращение к президенту Путину. То есть, если на таком уровне его считают президентом, то что можно говорить о решении тогда суда? Поэтому все мои доводы, то что рассмотреть дополнительно материалы мне предоставлены, сделать закрытое заседание суда, когда я могу выложить секретные материалы, именно доказывающие мою правоту, в этом тоже было отказано мне. Ходатайство о том, чтобы допросить дополнительно свидетелей, которые могут подтвердить мою правоту, тоже было судьей отказано, ссылаясь на то, что уже дело уже давно тянется и пора его прекращать. Никто доводы мои там не слушал. Значит, решение суда, вы знаете, то, что по 50 тысяч присудить мне, только вот публиковать в средствах массовой информации опровержение того, что я сказал. С кем я только не разговаривал, 50 тысяч, у нас даже, мне кажется, Лускова не выставляет такие иски. Суд не изучил еще то, что как я могу это выплачивать, если у меня даже нет прописки. Как они могут меня обязать выписать эти 50 тысяч. Опровержение в интернете и в средствах массовой информации в любом случае не буду делать. Как бы там меня не обязывал суд, я лучше 3 года отсижу, чем я опубликую в интернете опровержение своим видеороликом. Добиваться справедливости надо. Я буду ее добиваться.
Решение суда будет обжаловано вышестоящей инстанции, говорит официальный представитель Дымовского в суде Мстислав Померанцев. Ранее во вторник должно было состояться судебное заседание по делу представителя Дымовского, эксперта Новороссийского комитета по правам человека Вадима Крыстылева. Его руководитель УВД по Новороссийску Владимир Черноситов обвинил в распространении порочащих сведений. Правозащитник на объективное судебное разбирательство не надеется.
Я думаю, что это политически мотивированное будет решение судьи, потому что в Новороссийске, к сожалению, очень тесно связаны правоохранительные органы с судебными и так далее. То есть это такая вот, ну, в России распространенная черта, но в Новороссийске она наиболее, что ли, ясно выражена, поскольку очень сильные клановые связи между людьми, в том числе и семейные. Поэтому трудно прогнозировать окончательное решение по этому процессу. В любом случае, к сожалению, это не будет поступок, который требует закон, что судья должен руководствоваться своей совестью и законом при вынесении решения. К сожалению, вот этого я не ожидаю.
Заседание по делу Вадима Крыстылева было отложено до 13 апреля. Как и в случае с Алексеем Дымовским, руководитель УВД Новороссийска потребовал от Крыстылева извиниться и выплатить ему 100 тысяч рублей в качестве моральной компенсации. Обратиться с исками о защите чести и достоинства милицейские руководители могли так же, как и любой гражданин России, в отношении которого была распространена информация, которая, как он считает, порочит его честь и достоинство, говорит Ирина Бараган, заместитель главного редактора интернет-ресурса Агентура.ру.
В данном случае действительно о них была распространена порочащая информация, и сделано это было публично, поэтому они могли пойти в суд и требовать удовлетворения своих желаний, своих требований. Насколько я понимаю, суд поддержал их требования, и теперь, думаю, Дымовский должен извиниться и выплатить им довольно значительные суммы. Неизвестно, как Дымовский обосновывал свою позицию в иске. Он мог какие-то новые аргументы предъявить. Но из того, что мы слышали на записях, которые он выложил в интернете, там действительно аргументы слабоватые. И он, конечно, говорит о фактах коррупции и называет конкретные фамилии. Но доказательства этих фактов коррупции, конкретных доказательств, он не приводит. Какими соображениями руководствовался Дымовской, когда выходил со своими заявлениями, непонятно. То есть помимо желания правдоискательства и борьбы с коррупцией, это могут быть соображения личного порядка. То есть он мог запутаться во внутрислужебных отношениях, выйти на конфликт с начальством и использовать это как способ разрешить его. Это неизвестно. Это действительно должно было быть предметом справедливого и честного разбирательства, чего не произошло. А произошла следующая стадия. То есть Дымовского после его заявления начали преследовать. И не только Дымовского, но и людей, которые выступили на его защиту, поскольку вся система милицейская восприняла это как нападение. Хотя, в принципе, они должны были это воспринять с точки зрения закона как обращение в управление собственной безопасности МВД, разобраться с теми и с теми фактами. Ситуация сложная, и все время нужно разделять, потому что в дальнейшем, когда началось преследование уголовное Дымовского, ясно, что это уголовное преследование он получил не потому, что его подозревали в мошенничестве и в том, что он присвоил деньги, выделенные на оперативную работу, а потому что он выступил. И я уже не говорю о таких возмутительных фактах, как нападение на Вадима Коростылева, который просто стал защитником Дымовского, и до этого был известен как человек, который ведет правозащитную деятельность. Его избили, и ясно дело, что если сотрудники милиции к этому не причастны, они должны приложить все усилия, чтобы найти людей не только, кто это сделал, там один есть задержанный, но и кто это заказал, и кому это было выгодно, потому что представить каких-то других заказчиков, кроме сотрудников милиции, невозможно в данном случае.
Что касается Алексея Дымовского, то он обещает выложить в интернет новое видеообращение, уже с конкретными, по его словам, доказательствами коррупции в органах милиции. Кристина Горелик, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Итоги недели» Радио Свобода. Несмотря на покаянное по тону обращение Папы Римского Бенедикта XVI в адрес жертв священников-педофилов из Ирландии, прозвучавшее в минувшее воскресенье отставку ирландского кардинала Джона Маги, обвинявшегося в сокрытии информации о сексуальном насилии над несовершеннолетними, Ватикан не может пока решить проблемы, связанные с новыми фактами педофилии среди католических священников. Газета «Нью-Йорк Таймс» обнародовала на этой неделе материалы по делу американского священника Лоуренса Мерфи из штата Висконсин, обвинявшегося в совращении 200 глухих мальчиков в 50-70-х годах в школе для детей с отклонениями в развитии. Священник не был лишен сана и не был наказан в уголовном порядке, о чем знал и нынешний Папа Римский, в свое время возглавлявший и разбиравший такие случаи конгрегацию доктрины веры. Об этом я беседовал с обозревателем итальянской католической газеты «Авенире» Джованни Бенси. Проблема существует это и в католической церкви не первое десятилетие, не первый век, многократно все это описано в разных произведениях от Декамерона Боккаччо до романа Умберто Эко «Имя розы». Тем не менее, крупный скандал, большие проблемы в католической церкви. Некоторые эксперты говорят о организованной атаке на Святой Престол. Чего здесь больше?
К сожалению, католическая церковь была не всегда на уровне задач, которые их ожидают, и обязанностей, которые она имеет. Долгое время на вопрос сексуальных домогательств в отношении малолетних был наложен табу. Об этом не говорили. А вот явление последнего времени, что об этом говорят. И, конечно, в целом ряде случаев церковь пыталась прикрыть вот такие случаи для того, чтобы не нанести урон престижу и имиджу от католической церкви. Один аспект – это причины того, что многие священники совершают такие действия распления в отношении вот детей. Второй вопрос – это что делается, что было делано и что следует делать для того, чтобы бороться с этим явлением. Что касается причин, церковь настаивает на том, что вот ничего особенного в этом нет, собственно говоря, потому что эпизоды такого рода происходят везде, не только в церкви. Но, конечно, на это можно возразить, что от церкви люди ждут, конечно, большего уровня нравственности, чем от спортивного объединения, скажем. Что касается атак на Папу Римского, это, конечно, неизбежно. Многие критикуют его, потому что, когда он был архиепископом мюнхенским, например, говорят, что он каким-то образом добровольно или по каким-то соображениям прикрыл дело с каким-то священником, который был известен вот своими педофильскими наклонностями. Многие в католической церкви, в том числе один из самых известных богословов, Ханс Кюнг, который находится все-таки в конфликте с церковью, потому что он критикует принципы непогрешимости папы, указывает на то, что вот причину происходящего можно найти в обязанности целибата, безбрачия, которое обязательно для всех клириков католической церкви. церкви. Тут упоминается изречение древнеримского поэта, если не ошибаюсь, это Овидия, который говорил: «Натурам экспеллас фурка, можешь выгонять природу вилами, она все-таки вернется». Значит, если сексуальность подавляется в ее нормальной форме, то она возвращается в искаженной или в извращенной форме. Церковь отвергает этот довод в последнее время. Вот Папа Римский, Бенедикт XVI, подтвердил, что целибат – это один из столбов католической морали и обязанностей священников, и он не будет изменен.
А Джованни, вы считаете, что даже дискуссии по этому вопросу Ватикан не допустит?
Ватикан допускает, но обращает внимание на то, что чрезмерная критика может открыть дорогу для неоправданных атак на самого понтифика. Это я считаю неправильным, потому что вот о таких вещах надо говорить, чтобы облегчить задачу вот очистить церковь от такой нечисти.
Есть ли у Ватикана достаточно инструментов, хватит ли воли, в данном случае и политической, и моральной воли, для того, чтобы очистить церковь от священников-педофилов, как вы считаете?
Тут надо привлечь к борьбе с этим явлением, конечно, правоохранительные органы, то, что церковь не всегда делала, потому что она считала, что прегрешение священников – это внутреннее дело церкви, и первая задача церкви заключается в том, чтобы пытаться вернуть этих людей на путь истины и заботиться о спасении их душ. Ватикан указывает на то, что необходимо сотрудничество с государственными властями, с правоохранительными органами, и что вот эпизоды растления малолетних в церковных кругах – это не только внутреннее дело церкви, но это дело общественное.
Джованни, я позволю себе неделикатный немного вопрос. Вы получали католическое образование в свое время. Это как раз те десятилетия, о которых сейчас идет речь. Сейчас всплывают все эти случаи, которые были давно, но которые продолжала католическая церковь умалчивать. Когда вы были воспитанником католических учебных заведений, эта тема как-то существовала в отношениях между воспитанниками? Или это было абсолютно полное табу, и об этом никто не говорил?
Но об этом говорилось. Бывали случаи, хотя я должен сказать, что я лично никогда не встречался с такими явлениями. Но об этом говорилось и было известно. Проводились тоже вот специальные духовные упражнения для того, чтобы бороться против искушений, нарушения вот 16-й заповеди Декалога. Проблема существует, существовала, и эта проблема очень давняя. Только теперь наступает перемена, наступает поворот в отношении церкви к этому делу.
Уже, наверное, полувековой опыт журналиста и исследователя, который внимательно следит за положением дел в Ватикане. Что вам сейчас говорит? Ведь Ватикан переживал разные кризисы, и этот, наверное, не самый большой. А удастся как-то конструктивно из него выйти, или все-таки то, что сейчас происходит, учитывая то, что мир изменился, грозит Святому Престолу серьезными изменениями, серьезными проблемами?
Это, конечно, признак того, что многое меняется. В церкви 2000-летний опыт, и она умела и в прошлом сумела преодолевать самые тяжелые кризисы, политические и церковные тоже. Подумайте только о всяких расколах, которые были, вот церковь еще стоит. Это перемена в том, что вот сейчас люди относятся более трезво, уже отказались от прежнего страха, что вот все церковное как будто не подлежит обсуждению, нет?
Католический обозреватель Джованни Бенци. Ватикан ищет эффективную защиту против информации о сокрытии случаев педофилии среди католических священников. Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». Вот главные темы второй половины этого часа. Петербургская студентка выиграла судебный процесс у генерала милиции. Российское телевидение переосмысливает образы политиков давнего и недавнего прошлого. Россияне отвечают на вопрос о том, зачем потребовалось менять карту часовых поясов. А в 14 часов 28 марта с повторами в 20 часов и в 4 часа утра в понедельник в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Лицом к лицу». Гость эфира – председатель Центральной избирательной комиссии России Владимир Чуров. Не пропустите. А программу «Итоги недели» продолжим после краткого выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В ряде городов России оппозиция провела в субботу акции протеста против социально-экономической политики правительства. В Москве на Триумфальной площади несколько сот человек вышли на митинг против повышения тарифов на коммунальные услуги. В Подмосковье при взрыве газа в жилом доме 3 человека погибли, 9 пострадали. Взрыв произошел в поселке Павловская Слобода. Как сообщили в МЧС, под завалами еще могут оставаться люди. В Байкальске около 1000 человек вышли в субботу на митинг в поддержку запуска Байкальского целлюлозно-бумажного комбината. Сегодня же в ряде российских городов экологическая ассоциация «За Байкал» провела митинги в защиту озера. К акции протеста авиадиспетчеров из Ростова-на-Дону сегодня присоединились их коллеги из Волгограда и Краснодара. В Москве в ночь на субботу на 90-м году жизни умер экс-чемпион мира по шахматам Василий Смыслов. В Башкирии задержаны 5 подозреваемых в нападении на оптовый склад в городе Октябрьске, в результате которого несколько дней назад были тяжело ранены 2 работников склада. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун призвал лидеров арабских стран поддержать усилия США по возобновлению непрямых переговоров между Израилем и палестинцами. Он выступил на саммите Лиги арабских государств в ливийском городе Сирте. Россия в ночь на воскресенье переходит на летнее время. Стрелки часов переводятся на час вперед. С 28 марта по постановлению правительства 5 регионов России – Чукотка, Камчатка, Кемеровская область, Удмуртия и Самарская область – переходят в другие часовые пояса. Таким образом, число часовых поясов в России уменьшится на 2. По всему миру сегодня проходит экологическая акция «Час Земли», организованная Всемирным фондом дикой природы при поддержке ООН. Президент Египта Хосни Мубарак выписан из больницы в Германию после операции по удалению желчного пузыря. Он прибыл на египетский курорт Шарм-аш-Шейх, где будет проходить реабилитацию.
Московское время 19 часов 32 минуты. У микрофона «Свободы» Андрей Шарый. Итоги недели. Городской суд Петербурга на минувшей неделе постановил взыскать с главного городского управления внутренних дел 5000 рублей в пользу студентки педагогического института имени Герцена Екатерины Алимовой. В такую сумму суд оценил моральный вред, нанесенный Алимовой генерал-лейтенантом Владиславом Петровским. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская.
В декабре 2008 года Екатерину Алимову и еще 2 человек задержали на Исаакиевской площади за участие в несогласованном пикете против изменения Конституции. Всех 3 обвинили в нарушении порядка проведения акций и неповиновении сотрудникам милиции. Всех 3 мировой суд вскоре признал невиновными. Но еще до решения суда, на следующий день после задержания, в Катин университет пришло письмо из городского ГУВД за подписью его главы Владислава Петровского. Руководству вуза предлагалось принять меры, проведя профилактические беседы не только с провинившимися, но на их примере и с другими студентами. После этого студентка подала иск к ГУВД о защите чести и достоинства. Вот как она объясняет, почему она это сделала.
Больше всего возмутил сам факт таких разговоров и вообще возможности проводить разговоры со студентами по поводу участия их в каких-либо акциях. Мне кажется, что это личное дело каждого, как участвовать в общественной жизни, в политической. И университет не должен ни в коем мере вмешиваться в такие вещи. И сам факт письма из ГУВД, в котором требуется провести профилактическую беседу, это, в принципе, совершенно дико.
Свой разговор на проработке с деканом Катя записала на диктофон. Вот фрагмент распечатки из того, что ей говорили. «Декан, мы работаем на государство. Право учиться здесь, оно накладывает и определенные обязанности. Это государственное учреждение. Если вам не нравится государство и не нравится наше учреждение, можно выбрать другое. Будьте добры, отплатите нам за качество нашего образования тем, что пока вы у нас учитесь, вот не было вот этой демонстрации, вот этого противоречия между получаемыми вами государственным образованием и вашим отношением к государству». Конец цитаты. Защищал Екатерину Алимову и 2 других яблочников профессор Герценовского университета Александр Кобринский.
Надо было видеть, как происходил, значит, вот судья Гребененков в Смоленском суде. Сперва судья нормально еще всех выслушивала, удивлялась, как это ГУВД мог такое письмо отправить. И вот, выслушав всех, судья неожиданно объявляет 15 минут перерыв. Она взяла это дело и пошла с ним на другой этаж. Лично я это видел. И отсутствовала где-то полчаса. Потом она вернулась и очень быстро свернула процесс. Отказала ходатайство и отказала в иске. Но я хочу сказать, что такие вот действия судьи, мягко говоря, внушают гражданам сомнения в беспристрастности судьи.
Если говорить прямым текстом, вы подозреваете, что за этот перерыв она пошла и получила какие-то указания.
Могу подозревать, что были какие-то консультации с кем-то из ее коллег. А может, и не только коллег, но этого я знать не могу. И повторяю, это только мои подозрения. Ну, а зачем судья с делом уходит на другой этаж? Мы подали жалобу кассационную в городской суд. И надо сказать, что заседание городского суда, оно внушает очень серьезный оптимизм, что все-таки в России есть независимый суд, и, значит, на суд не действует исключительно только статус ответчика. Судебная коллегия задавала вопросы представителю ГУВД, как это можно, значит, на следующий день после задержания сразу писать такие письма. Ответ был такой: это в целях профилактики. Я хотел бы посмотреть, как бы в отношении этой представительницы ГУВД, юриста, вот такая бы профилактика была бы применена. Дальше, значит, городской суд не просто отменил решение Смоленского суда, но и вынес новое решение, решение, не отправляя дело на повторное рассмотрение. Иск удовлетворить, обязать ГУВД направить письмо ректору Герцогского университета с опровержением этих сведений, что она совершила правонарушение, и с Министерства финансов взыскано 5000 рублей в качестве морального вреда.
Я не первый раз слышу о том, что именно городской суд показывает себя с гораздо лучшей стороны, чем, скажем, районные. Почему так происходит?
Надо смотреть правде в глаза. Судьи городского суда гораздо более независимы, чем судьи районных судов. Я знаю там совершенно блестящих судей. Эти судьи действительно абсолютно независимы, ничто на них не повлияет, никакие звонки, никакие просьбы. Да и просить невозможно. Конечно, городской суд, так же, как и все суды России, болен той же болезнью, но если сравнивать с районом, в городском суде, конечно, шансов добиться справедливости неизмеримо больше. Труднее давить на них.
Каковы же итоги этого дела?
Само дело я расцениваю чрезвычайно негативно, потому что если презумпция невиновности, которую знают даже школьники, игнорируется на уровне начальника ГУВД такого субъекта федерации, как Санкт-Петербург, то тогда становится очень грустно. И тогда становится все понятно вообще, что у нас происходит в стране. Я очень надеюсь, что, откровенно скажу, что это дело повлияет на судьбу господина Петровского. Потому что у меня же были другие дела. К сожалению, между оппозицией и милицией у нас тлеющий конфликт. Для господина Петровского и для петербургских милиционеров зачастую люди, высказывающие свое собственное мнение и совпадающие позиции партии власти, рассматриваются как правонарушение гораздо более серьезно, чем какие-то хищения или даже почище. А с другой стороны, это дает возможность доказывать нашим молодым коллегам, что не нужно нарушать закон. Можно через суд добиваться восстановления своих прав. И поэтому, когда мне говорят, что у нас сейчас то же самое, что и в брежневское время, я просто смеюсь. Попробовали бы вы сунуться в брежневское время с чем-то подобным в суд. Да вы бы из психиатрической больницы шагу бы не сделали.
Полон оптимизма по поводу выигранного дела Екатерины Алимовой и член бюро партии «Яблоко» Борис Вишневский.
Я надеюсь, что не очень хорошо будет с начальником Главного управления внутренних дел, который настучал руководству, не дожидаясь решения суда, который, у нас, как известно, только и признает человека виновного в нарушении закона или не признает. И надеюсь, что не очень хорошо будет с деканом, которая вызвала девушку и устроила ей проработку в стиле 70-х годов прошлого века. Меня вообще очень радует эта история, потому что совсем молодая еще девушка, попав под такой пресс, вместо того, чтобы во всем покаяться, обещать, что больше никогда так не будет, и не захотеть больше иметь неприятностей, она мужественно и жестко разговаривала с деканом, она отстаивала свое право быть свободным человеком, отказалась прекратить то, что от нее требовали, и более того, подала судебный иск о защите своей чести и достоинства. И она выиграла. Это удивительно, и это меня радует.
Что касается самой Екатерины Алимовой, то она считает, что ей вся эта история только придала решимости оставаться в «Яблоке». Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Наша программа «Без помех» поступает из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Программу «Итоги недели» Радио Свобода продолжит традиционная рубрика «Телерейтинг». Я беседую с телекритиком интернет-сайта «Газета.ру» Славой Тарощиной. Есть несколько политико-исторических фигур давнего или недавнего прошлого, которые стали интересовать российское телевидение в последние месяцы, последние недели. Мелькали на телеэкранах и звучали с телеэкранов имена Егора Гайдара, Анатолия Собчака. Как-то подвергается переосмыслению их роль в истории России?
Если в случае с Собчаком еще можно как-то понять вот этот вектор движения, это какой-то начальственной мысли, а вектор движения таков, если раньше Собчак числился в отцах русской демократии, который, честно говоря, телевидение не очень интересовал в последнее время, то сейчас, через 10 лет после своей смерти, он переформатирован в великого учителя двух великих самых главных демократов. Действительно, у нас нет такого человека, который бы стоял у изголовья тандема. И вот этот вот Минский был очень востребованным телевидением, потому что памятный день Собчака был отмечен очень широко и, так сказать, я бы сказала, помпезно.
На этой неделе был день рождения не Егора Гайдара, это либеральный политик, не всегда угодный нынешней российской власти, к сожалению, тоже уже, как Анатолий Собчак, покойный. Он-то зачем потребовался российскому телевидению?
Тут ответить на этот вопрос, когда я говорю о непредсказуемости, я имею в виду вот в первую очередь Гайдара, потому что ведь Гайдар и умер-то совсем недавно, и мы прекрасно знаем, что в день его смерти с трудом наскребли там несколько каких-то эфиров последнего времени, потому что его не было на телевидении, а если он был, то в каком-то очень отрицательном контексте, как синоним лихих 90-х. И вот прошло совсем немного времени, был день рождения Гайдара, несколько проектов, очень значимых, это и фильм Павла Шеремета, это и фильм Николая Сванидзе, монолог дочери Гайдара Марии в рамках программы Дмитрия Быкова «Киномасло» на обновленном 5-м канале. Все эти передачи по-своему очень хороши, и под каждый хочется подписаться. Кроме одного, совершенно непонятно, а что случилось? Вот почему сегодня мы называем его великим? Что это, потому что человек мертвый, уже не отвечает, не может ничем ответить? То ли потому, что дана отмашка каких-то высших сфер, что сегодня о Гайдаре можно говорить уже по-другому.
Может быть, оттепель наступает? Уже и Сталин теперь не самое великое имя России, а лицо, подвергающееся критике даже на государственных телеканалах.
Вы знаете, оттепель мы как-то теперь отмечаем несколько раз в год. Вот выступит наш президент, скажет «свобода» лучше, чем не «свобода». Нам кажется, что уже наступила оттепель. А потом так посмотришь по сторонам и видишь, что ошибся с прогнозами погоды. Климат у нас очень уж непредсказуемый. А что касается Сталина, то я думаю, вот этот конкретный случай, о котором вы упомянули, пока вот тот контекст, который я могу увидеть, это связано с каналом «Россия». Программы «Вести недели», такие государевы уста, очень резко высказались о Сталине, затея Лужкова, который хочет развесить портреты Сталина по всей Москве. И тут пока я вижу только один смысл, нанести побольней удар Лужкову, потому что Ревенко отчитывал его вообще голосом классного руководителя, такого очень строгого. Но ведь какое-то время тому назад, с точки зрения истории какой-то мизерной, мы прекрасно помним, что на том же канале был проект «Имя России», и фактическим лидером проекта был Сталин.
А вот я предположу, что дуют теперь новые идеологические ветерки, и вы не получили ответа на вопрос, куда они дуют, из обширного интервью Владислава Суркова, замглавы кремлевской администрации, данное каналу, в том числе и «Россия-24».
Оно было интересно прежде всего самим своим фактом. Господин Сурков очень редко появляется на наших телеэкранах. Тут он появился почти одновременно, и то ли на двух, то ли на трех, то ли на четырех каналах. Это было одно и то же интервью, и если я не ошибаюсь, то человек, который брал интервью, так и остался безымянным, даже не сочли нужным упомянуть его фамилию. Вот этот формат показался мне крайне странным. Само интервью на меня лично не произвело никакого впечатления. Оно показалось мне каким-то среднестатистическим, набор общих фраз и общих мыслей.
Может быть, речь идет о том, что они сами себе пытаются как-то сформулировать эту идею модернизации, поскольку наедине с зеркалом трудно это сделать. Вот сажают безымянного журналиста.
Правы, что они прежде всего себе, а стало быть уже во вторую очередь и всем нам, пытаются сформулировать какие-то внятные смыслы вот этого нового начинания.
Скончалась народная артистка России, певица Валентина Толкунова. В последние дни так душевно ее провожали, хоронили как человека близкого многим россиянам, вне зависимости от того, как они относились к творчеству Валентины Толкуновой. А как это выглядело на экране, на ваш взгляд?
Это всегда бывает очень как-то неловко за этим наблюдать, потому что Валентина Толкунова, героя уж точно не моего романа, она была совершенно не востребована телевидением. Последние дни ей воздается все то, чего, видимо, она очень хотела. Вот вчера, например, была передача «Минута славы», где она наравне с Парфеновым и Масляков, она была судьей этого проекта, и было видно, как отчаянно ей не хватает общения, как она жаждет быть услышанной. Ее формулировки были довольно точны и интересны. Толкунова при жизни была классическим неформатом. Классическим. Ее почти не было видно даже в правительственных концертах, для которых она была, кажется, создана. Здесь происходит какая-то переоценка ценностей, потому что в последние дни ведь он был и масштаб личности Толкуновой. Так в программе «Пусть говорят» обсуждали ее кончину близкие люди, и выяснилось, что никто из них не знал, что она больна уже тяжелым недугом 15 лет. И вот понимаете, вот этот человек, который который не пиарится, не светится, не старается быть первым и главным, хотя обладает хорошим голосом и, в общем-то, талантом, по большому счету. Вот, видимо, вот этот масштаб личности как-то привлекает и как-то переосмысливается, когда уходят такие люди, как Валентина Толкунова.
Телекритик Слава Тарощина в традиционной рубрике программы «Итоги недели. Радио Свобода. Телерейтинг». В эфире «Свободы» программа «Итоги недели». Авторская рубрика писателя Виктора Ерофеева.
Здравствуйте. В нашей сегодняшней программе «Русская энциклопедия» мы обсудим решение суда немецкого города Ахен, который приговорил бывшего эсэсовца, которому 88 лет сейчас исполнилось, его зовут Генрих Бёре, и приговорил он его к пожизненному заключению. Вот встает вопрос, насколько это справедливо? Ну, с одной стороны, с точки зрения гуманности, 88 лет человеку, и, наверное, он прожил богатую жизнь и 10 раз раскаялся. Он убил 3 мирных жителей в Нидерландах в 1942 году. С другой стороны, законность есть законность, и, наверное, это надо соблюдать неукоснительно. Моя точка зрения в данном вопросе, что Генрих Бёре был приговорен справедливо, потому что если он дожил до 88 лет, то те 3 мирных жителя Нидерландов, которые он убил, они до этого возраста никогда не дожили и не доживут. С другой стороны, военные преступления нацистов – это то самое клеймо на теле, на лице Европы, которое, безусловно, надо все время иметь в виду и понимать, что эти вещи могут возразиться в той и в другой форме, и каждый раз подчеркивать, что это военное преступление, что это убийство, что это невыносимо, и тоталитаризм не пройдет. То есть это не только показательный, в кавычках, процесс, а это также и борьба с тем злом, которое фактически превратила наш прошедший 20 век в век больших тяжелых преступлений, что в России, что в Германии, что в некоторых других странах. У нас сегодня замечательный писатель, журналист Леонид Млечин. Насколько действительно справедливо, я бы так сказал, законно осуждать человека, который с 42-го года, видимо, прожил очень непростую жизнь и сейчас уже является совершенно другим человеком?
Германская юстиция решила это довольно давно, потому что был отменен срок давности для наказания нацистских военных преступников, потому что преступления, совершенные ими, настолько чудовищные, настолько беспрецедентны в истории, что этот всеобщий закон, принцип срока давности, был отменен. Германская юстиция на самом деле прошла очень сложный путь, потому что очень многие нацистские преступники избежали наказания. Ведь после войны в западной части Германии судьями, следователями, прокурорами оставались те же люди, которые занимали эти должности при нацистах. И очень многие тогда ушли в мир иной, избежав наказания. Но потом, я думаю, что где-то с конца 70-х годов, особенно 80-е, пришла новая генерация юристов. Это люди, воспитанные, выросшие уже в антифашистской атмосфере, в обществе, которое осознало чудовищность этих преступлений. И германская юстиция стала, что называется, наверстывать упущенное. Она взялась за те дела, от которых когда-то отказывалась.
Если мы обратимся к нашей родной стране, рассмотрим такой случай. Какой-то человек из НКВД расстрелял невинных людей. Возможно ли такое через много-много лет, там, в 30-е годы, вот, чтобы произошел суд и его осудили?
У нас нет для этого юридической системы. У нас такого рода дела отвергаются либо за истечением срока давности, либо в связи со смертью подозреваемого. То есть для этого нужно принять совершенно другой закон. Я думаю, что эти процессы на самом деле, даже в условиях, когда исполнители, организаторы преступлений мертвы, их надо было провести. У нас очень критически отнеслись к суду над теми людьми, которые устроили Голодомор на Украине. А я очень внимательно прочитал решение Киевского суда. Оно немножко смутило меня там в части квалификации этого как геноцид. Не уверен, что это так. Но в части предъявления доказательств руководителям Украины и руководителям украинского НКВД в создании условий, при которых умерло огромное число людей, это справедливо. И то, что их назвали виновными, это справедливо. Дело ведь не в том, что эти люди уже на том свете, их нельзя посадить в тюрьму, но это важный исторический урок для всех нас.
Важные ключевые слова. Важный исторический урок. Вот почему мы обратились к этой теме. Создается впечатление, что мы еще не созрели, чтобы о них подумать. Леонид Млечин. Всего вам доброго, Леонид. До новых встреч.
Это был писатель Виктор Ерофеев с авторской рубрикой «Русская энциклопедия». Вопрос недели. В ночь субботы на воскресенье совершается переход на летнее время. 5 регионов России переходят в новые часовые пояса. Это Самарская и Кемеровская области, Удмуртия, Камчатка и Чукотка. Как к этому нововведению относятся граждане России? К прохожим на улицах удмуртской столицы Ижевска обратилась корреспондент «Радио Свобода».
Хорошо, потому что мы сможем не путаться в поездах, которые ходят по московскому времени.
Будем нормальные люди. На час подольше спать будем.
Лично мне это довольно удобно. У меня 1-часовой пояс Москвы. Моя семья живет в Москве, и я очень часто туда езжу. И в этом плане мне, конечно, удобнее, что время одно мне не нужно. Каждый раз переводить часы.
Нормально. Лишь бы нам от этого хуже не было. Может, в этом есть какой-то подвох. Кто их знает.
На моем состоянии эмоционально, физическом это не отразится. А вообще будет очень удобно.
Я смысла не вижу вообще в этом. Просто уже привык к нашему жесткому времени. Я не думаю, что действительно там большие экономические выгоды. Сомневаюсь в этом.
Я рада, что мы будем жить по московскому времени.
Я думаю, что будет удобнее в информационном плане, по связи с другими регионами, чем там.
Я думаю, что большинство людей все-таки очухается к следующей зиме, когда в 2 часа дня в Ижевске и во всей Удмуртии начнет темнеть. Даже если бы вопрос решался не депутатами и не премьер-министром, а народонаселением, после такой активной кампании люди бы радостно проголосовали за.
С одной стороны, вроде неплохо. С точки зрения футбольного болельщика, допустим, а с точки зрения бизнеса плохо, потому что фактически на час сокращается рабочий день. И еще меня пугает, что наше мудрое правительство и партия принимают такие кардинальные решения очень быстро, лишь имитируя, что она посоветовалась с гражданами. Я не знаю данных опросов или обсуждений по Удмуртии. Нам сказали, что 70% поддерживают. Покажите опрос, мне бы хотелось посмотреть. Я, может, тоже в этих 70%, но мне надо быть уверенным.
К этому отрицательно, так как я считаю, что часовые пояса – это то, что определяется законами природы и законами государства. И от того, что государство решило, что у нас время идет по-другому, солнце вставать 5 часов раньше не станет.
Опрос провела корреспондент «Радио Свобода» Надежда Гладыш. Примерно через 15 минут вместе с гостями программы «Итоги недели. Радио Свобода» мы обсудим одну из главных тем минувших дней – компромат и антикомпромат в интернете, его влияние на общественно-политическую ситуацию в России. Вы можете принять участие в разговоре, если позвоните в студию «Свобода» по телефону 8-800-200-22-12. Звонок бесплатный со стационарных телефонов на территории России. А до конца этого часа в эфире рубрика «Песня недели» и ведущая этой рубрики Рая Вайль.
Леди Гага сегодня самая популярная фигура в шоу-бизнесе. Ее необычные наряды, прически, грим, ее способность каждый свой выход обставить как театральное представление, ее яркие запоминающиеся песни, сразу попадающие в билборд, как и мультиплатиновый альбом «The Monster Fame», ее незабываемые видеоклипы, в которых главной героиней всегда выступает она сама. За последний год Леди Гага стала лауреатом всех возможных премий в музыкальной индустрии, включая такие престижные, как Грэмми, Брит Эвордс и BBC Radio Music Awards, ежегодно отбирающая 25 самых перспективных исполнителей. Сейчас Леди Гага снова в центре внимания. Известный продюсер Роб Фусари, бывший ее возлюбленный в начале карьеры, пытается отсудить у Леди Гага 30,5 миллионов долларов. Оказывается, стремительный успех 24-летней выпускницы католического колледжа Стефани Джоан Анджелины Дерманота мог бы не состояться без Фусари. По крайней мере, так считает сам Роб, которому Леди Гага обязана своим незабываемым псевдонимом, а также первыми контактами со звукозаписывающими студиями. Роб утверждает, что с марта 2006 года, когда состоялось дебютное прослушивание Стефани Джерманоты, он всячески опекал певицу и помогал ей, создал яркий сценический образ, написал самые известные ее хиты, в том числе и «Папарацци», и что между ними существовал договор, в котором его доля составляла 20%. Фусари говорит, что в период совместного сотрудничества Леди Гага выплатила ему 611 тысяч, но на взлете карьеры рассталась с ним и перестал платить причитающиеся ему роялти. В ответ адвокат Леди Гага выдвинул встречный иск. Дескать, договор между певицей и требующей компенсацию за моральный ущерб продюсера был незаконным. У Фусари, оказывается, не было лайсенса агента по трудоустройству. Адвокат Фусари назвал этот довод смехотворным, ведь все уже произошло. Тем не менее, с точки зрения закона, Леди Гага, скорее всего, выиграет эту тяжбу. А вот ее имидж может и пострадать. С бывшими бойфрендами лучше не ссориться, особенно если претензии их отчасти справедливы. Легендарный Стиви Вандер примет участие в традиционном фестивале Hard Rock Coin. Его концерт в знаменитом лондонском Гайд-парке состоится 26 июня. Кроме него, хедлайнерами на фестивале заявлены рокеры Pearl Jam 25 июня и Пол Маккартни 27 июня. Семнадцатилетняя поп-звезда Майли Сайрус в среду впервые выступила в качестве приглашенного судьи в популярном телешоу «Американский идол», в котором исполнила свой последний хит. Главной героиней бесконечного диснеевского телесериала «Ханна Монтана» Майли Сайрус занимается сейчас рекламой своего нового фильма «Love Song», в котором роль романтического героя, предмета ее воздыхания, играет самоделишный бойфренд певицы, дебютант из Австралии Лиэм Хамбурс. Мы же послушаем сегодня британских рокеров Muse, чей новый сингл «Resistance», третий из одноименного альбома, лидирует сейчас в чартах альтернативных песен.
Британской рок-группы Muse «Resistance» завершает первый час программы «Итоги недели Радио Свобода». В начале второго часа мы обсудим компромат и антикомпромат в интернете, так что надолго я не прощаюсь.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Это защита нашего права на митинги на Триумфальной площади.
Мировое сообщество осуждает решение Израиля продолжать строительство.
Майкл в очередной раз стал разменной монетой.
Растут тарифы, растут, оплатить.
Госминистры должна принести свои извинения всем представителям сексуальных меньшинств.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7445, 9445, 9520 и 9530. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».